«Синдром альтруиста». Программа про тех и для тех, кому не все равно.
Добрый день, у микрофона Татьяна Шеремет, в эфире программа «Синдром альтруиста». И сегодня у меня в гостях режиссер проекта «Театральный дом» Дмитрий Крестьянкин.
Всем привет, это я.
И небольшое досье.
Досье.
«Театральный дом» — это проект благотворительного фонда социальной помощи «Подари мне крылья». Ежегодно из детских домов России выходит 20 тысяч детей. 40% из них попадают в тюрьму, еще 40% становятся бездомными, 10% кончают жизнь самоубийством. И только 10% реализуют себя. Чтобы исправить эту печальную статистику, в Петербурге уже 4 года существует фонд «Подари мне крылья». Главная задача всех его проектов – помочь подросткам из детских домов адаптироваться к жизни.
Первый вопрос – зачем вообще заниматься театром с детьми из детских домов?
На самом деле, это тот вопрос, который задают все спонсоры и инвесторы, там всякие серьезные люди, потому что очень понятно купить там 10 компьютеров в класс для ребят, допустим, но очень непонятно, зачем вкладывать деньги в декорации какого-то спектакля. Собственно, тут театр как, наверное, инструмент. Для меня важно создать зону безопасности для подростка, который лишен возможности высказываться. Суть в том, что мы занимаемся не на базе детских домов принципиально, а на отдельной точке. Раньше с нами сотрудничал Балтийский дом, театр, и мы на его площадке работали. Потом из-за пандемии мы не смогли это продолжать, мы продолжали занятия. Есть такой независимый театр «Живые люди» у них на площадке маленькой. И вот сейчас нам город дал свою площадку, в которой мы ведем ремонт. Суть в том, что ребята из разных детских домов и приютов приезжают туда 2 раза в неделю и проводят вместе время, вместе со взрослыми профессиональными актерами, занимаясь, сочиняя, создавая какие-то спектакли. И это та территория, где ты можешь поговорить о чем-то, что тебя волнует, потому что мы занимаемся еще документальным как бы театром, то есть личные истории кладутся в основу результативного спектакля.
Личные истории ребят.
Ребят, да, угу. Да, да. И это такое место, где ты можешь этим поделиться. У нас есть ребята там с особенностями, ментальными, с физическими особенностями, просто ребята там. Есть несколько ребят, которые так называемые семейные, которые в семьях живут или которые выпустились уже из детских домов. Суть в том, что это такая зона безопасности, где каждый человек с любыми особенностями, взглядами и мироощущением может чувствовать себя комфортно и делиться тем, чем он хочет поделиться. Почему это важно? Потому что когда ты 24/7 с нянечками, да, в детском доме или в приюте, даже если это очень хорошие нянечки и прекрасные люди, все равно ты не можешь находиться с ними 24/7, чтобы не возникло какого-то блока или там стены между вами в какой-то момент. Угу. Плюс они меняются, уходят, приходят. Тут речь даже не про детские дома, а про вообще подростка. Потому что я когда был подростком, мне очень хотелось старшего друга, который бы знал чуть больше, чем я, но при этом он не был бы взрослым.
Наставник.
Ну да, 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 можно сказать так. И даже правильно сказать так, наверное. У меня такого не было, и мне всегда хотелось, что, ну, как будто бы есть вопросы, которые я не могу задать родителям, да, а мои сверстники их не знают. Ну, ответов на эти вопросы. Либо я не доверяю сверстникам, потому что этот вопрос может потом вызвать там смех или какой-то стёб в отношении меня. Вот. И ты оказываешься в таком вакууме, то есть с этим вопросом, ты не находишь на него ответ, ты мучаешься, и в результате это может привести к каким-то, ну, последствиям поиска ответа. Угу. Мы хотим вот и пытаемся создавать уже в течение многих лет вот эту вот территорию, где подростки могут общаться друг с другом и с нами, как людьми, которые недалеко от них ушел. То есть у нас вот всем педагогам там, ну, 27 лет, 28, 25.
А после 30 вы выгоняете?
Не, ну мне вот 32, типа, и они пока меня не выгнали. Хотя я думаю, что где-то есть предел, ну, наверное, это не связано в первую очередь с возрастом, это связано с какими-то внутренними просто процессами, когда ты понимаешь, что, о-о, кажется, я уже не врубаюсь в ТикТок, как бы, понимаешь? То есть пока ты еще чуть-чуть врубаешься, почему это им нравится, да, там, ТикТок, Инстаграм, лайк и так далее, ты еще можешь как бы и говорить, ну, и понимаешь их музыку, например, ты еще можешь с ними о чем-то говорить. Наверное, в какой-то момент наступит такой период, когда уже все, но пока нет.
И вот вы создаете это безопасное пространство, да. И на какие темы вы там разговариваете и работаете? То есть, ну, можно же просто собраться и поговорить, зачем для этого театр?
Слушай, да, можно потанцевать и попеть, и вообще что угодно. И, в общем-то, мы... Бывают дни, когда мы пьем чай и разговариваем просто. Бывают дни, когда мы идем в театр или в музей, или просто погулять. То есть, это такое, не забитое гвоздями, как бы, мы с 5 до 7, среду и пятницу, вот. Потому что важно тут отталкиваться от ребят. То есть, если им нравится поговорить на эту тему, мы говорим на эту тему. Если нравится на ту, мы говорим на ту. Спектакль в результате появляется органически, то есть он вырастает из этих разговоров, а не сочиняется классическим методом, когда режиссер говорит: так, сейчас мы, в общем, тут пляшем, тут танцуем, тут как бы поем.
Я знаю два ваших спектакля, да, один «Одиссея», а другой «Илиада».
Да.
Вот. Одно вырастало из другого. Как так получилось? Ну, во-первых, можешь ли ты коротко рассказать про то, про что они, вот один и другой?
Ну, «Одиссея», ну, это связано с тем, как они появились. «Одиссея» появился спустя полгода где-то нашей совместной работы и взаимного опыления всякими историями. Мы подумали, ну, типа, что бы нам хотелось сделать. И была мысль о том, что надо брать либо что очень близко и понятно, либо что-то, что вообще непонятно, как делать. И это вот, например, мой интерес как режиссера очень большой в этом. Не просто, типа, вот я альтруист такой классный, там, с детьми занимаюсь. Нет, просто это такая штука, что, ну, ты не попадешь в творческий кризис, потому что всегда есть какой-то вызов. И тут вызов такой, вот у тебя есть подростки, они не профессионалы, и с ними что-то надо сделать. И, в общем, «Гомер», «Одиссея» — это то, что вообще непонятно, как ставить для меня, как для режиссера. Вообще непонятно, что с этим делать. И в профессиональном театре я бы никогда в жизни не притронулся к этому материалу. А через ребят очень просто. Во-первых, мы входим туда одинаково безоружные. То есть я не понимаю, как это делать, они не понимают, что это такое вообще. И мы вместе читаем, каким-то делимся ассоциациями на этот счет, и в результате получается такое переплетение гомеровских, значит, текстов и наших. И в результате ключ в чем? В том, что, если помнишь, Одиссей, он плывет типа домой. То есть он пытается попасть домой, и это ему никак не получается. Плюс это приключение. Сцилла и Харибда, сирены, циклопы и все такое. И мы разбираемся, кто для ребят циклоп, что это за гигант полуслепой и потом вообще слепой. Кто такие Сцилла и Харибда для современного подростка. Кто такие, ну и так далее, сирены. И получается, что вход в историю очень простой. Ключ – это то, что каждый из этих подростков понимает, что такое пытаться попасть домой и не иметь этой возможности. А «Илиада» – это такой приквел к этой истории. Когда мы начинали делать, просто было 75 лет Победы, и все ходили, маршировали. И что-то мы так поговорили, подумали, и захотелось нам сделать такой антивоенный спектакль. Ну и вообще поисследовать, что такое война для современного подростка. То есть понятно, что для тех людей, которые после военного периода, там, наши родители, это как будто бы резонирующая какая-то тема. А вот что такое война для нынешнего 14-летнего? Он, ну, как бы, как он с ней связан? Как он себя соотносит с войной? И, в общем, там много-много разных историй относительно, ну, получилась тема шире, потому что это война с подростками, в смысле, в классе с одноклассниками, буллинг какой-нибудь, война с отчимом каким-нибудь или родителями, война с самим собой, с какими-то своими внутренними демонами. И, в общем, война во всех ее аспектах, вот мы ее, как бы, проговорили, происследовали с ребятами, тоже накидав своих личных историй. То есть, короче, отвечая на вопрос, «Одиссей» — это про поиск дома, а «Илиада» — это про то, что такое война в подростке.
И все это переплетается с реальными историями ребят, да, для которых это не просто вот война какая-то далекая, а это для них вот часть их жизни.
Да-да-да. Была какая-то попытка не абстракции каких-то, угу, а конкретно вот что для тебя эта ситуация.
Вы играете эти спектакли разово, вот как выпускной, не знаю, концерт, или все-таки это какое-то регулярное...
Нет, они входят в репертуар. «Одиссея» вообще...
В репертуар чего?
Ну, репертуар проекта «Театральный дом». Они входят и играются, собственно. Играются редко, потому что очень тяжело физически и денежно собирать, как бы. То есть это аренда, это перевоз декораций, костюмов. Ребята тоже, графики. Ну, в общем, это все непросто. Вот, «Одиссея» поездила даже по фестивалям, она стала лауреатом на «Особом взгляде» в Москве, в Театре нации мы сыграли спектакль, и потом получили возможность с гастролями поездить, мы ездили в Новгород, в Казань, вот, и потом еще на «Вербатимфест», фестиваль документального театра в Воронеже попали. В общем, это было дико круто, потому что многие ребята первый раз вообще выехали, многие ребята выехали первый раз за территорию вообще Ленобласти. То есть погуляли по Красной площади, сходили в Казани в мечеть, не знаю. Ну, то есть это было прям вот... Это, знаешь, такой момент, когда ты не просто спектакль сделал, а чувствуешь, что, о, ну, типа, мы что-то сделали, как бы. Это что-то произошло важное. На самолете первый раз полетали. Ну, то есть вообще круто.
Это, вот, наверное, очень трудно логистически сделать с ребятами, которые приписаны к детскому дому.
Сложно. Были даже такие жесткие ситуации, когда, например, одну девочку, а еще ковид же, сидела, это было этой осенью, и одну девочку из детдома просто не выпустили. Просто детдом закрыл как бы свой детдом.
И сказал, никто не выходит,
никто не выходит, да, мы никого не пустим. Мы говорим, ну она же ходит в школу, типа, да, в школу ходит, но ответственность мы не будем нести. Мы говорим, ну другие же детдома и приюты, типа, выпустили своих, пожалуйста, пустите ее. То есть ребенок репетировал, прикинь, там играл, ну все такое, и нет, не выпустили. И это, конечно, была, ну, очень такая трагическая, можно сказать, история. Не, все понимаю, но все равно я не могу до конца понять вот этого расчеловечивания, когда, ну, по-человечески этот ребенок, возможно, не получит больше возможностей никогда в жизни оказаться в Казани. Такое, ну, возможно. Не, возможно, что все будет клево у нее, я надеюсь. Но статистика говорит о том, что, типа, ну, это... Да даже у меня вот в школе, я вспоминаю себя, ну, то есть... Не было у меня возможности куда-то выехать. Поездка в Москву была чем-то таким вау. Хотя я жил в Туле, это там типа до Москвы.
Ты говоришь, что это не один детский дом, а разный. Да. А как в таком случае вот эти ребята появляются в театральном доме?
Обычно делается так. Вот и сейчас мы так делаем. Летом я еду либо в конце лета, либо в самом начале его. То есть, либо когда еще все не разъехались по лагерям, либо когда уже вернулись из лагерей, там, в первых числах сентября. Я еду просто... Сначала мы рассылаем письма в детские дома. Кто заинтересован, отклик идет. Приезжайте к нам, давайте знакомиться. Я приезжаю и провожу такой открытый урок, мастер-класс с ребятами. То есть, знакомлюсь, рассказываю, чем мы занимаемся, играю в какие-то игрушки, тренинги какие-то актерские закидываю. Ну, часок 40 минут, может быть, 30, не знаю. И потом говорю, вот примерно такими штуками мы занимаемся. Если кому-то интересно, то, ну, как бы, вот контакты, все, давайте записываемся. Ну, и ребята приходят. Дальше работает сарафанное радио. То есть, очень часто бывает так, что приходит один ребенок, потом приводит кого-то еще, 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 потом он уходит, эти остаются, то есть, там есть некая текучка, и это нормально в данной ситуации.
То есть, вы никого не держите, никто там крови не подписывает, что вы точно обязаны выпустить спектакль до конца года?
Не, наоборот, проговаривается то, что ты можешь, ты не обязан вообще идти в какой-то спектакль в конце, то есть, ты можешь тусоваться здесь столько, сколько хочешь, и уйти тогда, когда тебе вздумается. То есть, и очень много было случаев, там у нас был отличный малый такой на первый год еще. В первом году Руслан, то есть он где-то полгода позанимался, сказал, я получил то, что хотел, я избавился, типа, от каких-то там своих страхов, типа, публичных выступлений, вот, я бы не хотел, ну, типа, играть в спектакли, я получил все, что хотел, типа, окей, ушел, ну, то есть, клево, вот, кто-то остается в качестве драматурга, то есть, допустим, его история идет в спектакль, но сам он, например, на сцену не идет, ну, то есть, тут возможны варианты, опять же, это все, как кто из ребят хочет, так и будет, типа.
А люди, которые не играют на сцене... То есть, понятно, на сцене только воспитанники детских домов или есть профактеры?
Есть профактеры, да. То есть, тут важный тоже момент, что... Ну, опять, это связано с теми занятиями, которые проходят. То есть, в них всегда присутствует какое-то количество взрослых актеров. Причем мы открыты для друзей, так скажем. То есть, любой человек, там, ты, кто-то еще, может просто прийти, позаниматься с нами. То есть, это, наоборот, клево, что... Короче, важно, чтобы ребята имели возможность контактировать с внешним миром и с какими-то молодыми, интересными или немолодыми, неинтересными. Ну, короче, просто с какими-то с разными людьми, которые, ну...
Не из системы.
Не из системы, да. Потому что в системе есть кружок театральный, и как бы, ну, кружок театральный, как бы все понятно.
И они должны к 8 марта подготовить поздравление воспитателям.
Да, они должны сценку сделать, да, и прочитать стишок. И это тоже неплохо, на самом деле, наверное, в какой-то степени, но... Ну, интересно смотреть с другого ракурса на это. Как когда приходит молодой человек, какой-то актер, и говорит, вот, блин. Ну, то есть, это же... Там же у нас занимаются люди и педагоги, это те, которые одержимы этим, знаешь? То есть, которые такой, блин, а давайте сделаем вот так, короче говоря. То есть, и это другой уровень восприятия не театра, а мира. То есть, заинтересованность им, жажда, что ли, его. Вот. А часто в приютах и детских домах возникает ситуация, ну, такой не как сказать, не знаю, умным словом, каким-то типа стагнации, не знаю. В общем, что, ну, как бы все так, как есть. И это будет большая проблема. Ну, то есть, типа, и детские дома сейчас, они нормальные, ну, то есть, там есть деньги, типа, там, ребята хорошо одеты, нормально накормлены, но, ну, типа, ну, ну и как сегодня, как вчера, а завтра, как сегодня. И, ну, в общем, мы попытка вот такого...
А звукорежиссеры, вот этот вот технический персонал, это тоже ребята или это приглашенные специалисты из театра?
Как? Тут тоже, короче говоря, по-разному бывает. То есть, например, у нас есть там видеохудожник Саша Марин, например, который делает проекцию для нас. Ну, в этих спектаклях просто она была. Но, например, вела проекцию и даже ездила на гастроли одна из девчонок просто, которая, ну, освоила программу и вела ее, ну, то есть, на гастролях, каталась со всеми. Поэтому здесь тоже нету забитого ничего гвоздями. Изначально это кто-то из взрослых, но если кто-то из ребят чувствует, что ему это интересно, почему нет, давай попробуем.
То есть у вас все двери открыты. А кто-то из ребят уже высказывал из твоего опыта, что я буду точно заниматься театром, или они вот говорят этому опыту спасибо и идут дальше?
Слушай, несколько человек изъявляли желание, но там есть трудность, что... В общем, тоже над чем мы работаем пока, и пока это не ответы, а пока это как бы процесс.
Поиск.
Да. Многие ребята мечтают, и мечтают о многом, и имеют то, что имеют. И вот этот вот момент от меня сегодняшнего до моей мечты очень сложно простроить, типа, реальные мосты, как бы реальный путь. У меня тоже, кстати, такое было, когда я был подростком, где-то лет до 20, наверное, 5 я был подростком, прям таким серьезно подростком. И не было никакого понимания, что я должен, типа, чтобы я занимался этим, я должен там отучиться этому или там понять вот это. То есть был «вот хочу этим». Вот. И у ребят тоже нету этой взаимосвязи, и поэтому я пока и наши, ну... педагоги стараются дать понимание того, что нужно сделать для того, чтобы.
Угу.
Вот. Фонд вообще очень много. Фонд «Подари мне крыльев», который организовал эту штуку вместе с социально-художественным театром. Фонд очень много занимается именно там, трудоустройством ребят. Там у нас есть программа наставничества, когда она называется «Старший друг». То есть, и еще много-много всяких проектов. И вот мы стараемся их как бы на работу пристроить, еще что-то, чтобы было понимание того, что вот надо делать для, ну, для того, чтобы что-то было.
Как сейчас можно помочь вот вашему проекту «Театральный дом»?
Конкретно сейчас нам можно помочь. У нас на сайте фонда «Подари мне крылья» есть прям отдельная вкладочка «Как помочь». Там есть кнопочки всякие разные, что можно пожертвовать какую-то сумму денег на наши проекты. Причем...
А зачем они? Ну, там нужны деньги.
Ну, деньги нужны до банального по-простому. То есть сейчас, например, мы делаем ремонт в том помещении, которое нам дали. То есть нам город дал помещение. Спасибо огромное. Клевое помещение. Почти на 5 углах. То есть в центр. Ну, это прям...
Шикарно.
Это прям магия вообще. И оно очень неплохое. Но оно в ужасающем состоянии, просто ужасающем. То есть ни по каким нормам туда нельзя входить детям. Вот, поэтому нам надо сделать срочно ремонт. Вот. Также, если мы делаем какой-то спектакль, нам обязательно нужно платить аренду той площадки. Даже если это дружеская площадка, все равно там театр-цех нам, например, помогает. Они нам мега дают лайтовую аренду, очень дешевую, но все равно там есть аренда, потому что независимый театр, им надо как-то жить. Балтийский дом, если дают аренду, все равно какие-то деньги. Ну, то есть, потом костюмы. 25 человек, например, детей, каждого одеть, обувь каждому.
Даже если это просто черная футболка с черными штанами, это уже деньги.
Плюс это, значит, декорации. Мы всегда... стараемся минималистично работать, в общем.
Да, я видела.
Там 5 кубиков, как бы там, или там какие-нибудь 6 надолбов, но эти 5 кубиков, они сделаны из дерева и металла, чтобы сделать их из дерева и металла, это надо заказывать, ну и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Поэтому, к сожалению, театр это все равно дорогостоящая штука, не такая, как кино, но деньги постоянно нужны. И если вы можете помогать нам, мы будем очень этому рады, потому что это важно для нас и важно для ребят.
Спасибо большое. Это был режиссер проекта «Театральный дом» Дмитрий Крестьянкин.
По мотивам.
О том, зачем нужен проект «Театральный дом» самим подросткам, рассказывает Алиса, одна из участниц проекта и актриса 2 спектаклей.
Если честно, первоначально я просто так туда пошла, потому что в общежитии, ну, нам сказали съездить, посмотреть, может быть, заниматься. Но в итоге я начала заниматься, мне очень понравился коллектив, атмосфера, которая там есть. Как мы все между собой общаемся. Нравится заниматься, потому что, ну, в любом случае, то, что мы там делаем, оно тебя как личность обучает, я бы сказала. Становишься более таким раскрепощенным. Первые разы было очень страшно поначалу. очень волнительно, мы все были на эмоциях, переживали. А так сейчас в целом уже ходишь и уже спокойно знаешь, что тебе надо делать, знаешь, что как. Поэтому уже легче. Театральный дом стал, наверное, второй семьей для каждого из нас. И поэтому я не думаю, что как бы это, ну, можно назвать просто каким-то хобби или каким-то отвлечением. Также я думаю, что мы в будущем будем, может быть, с другими уже детьми, которые придут после нас, заниматься, будем к ним приходить, будем дальше общаться. Просто хочется, чтобы дальше я уже была не как участник, а уже как организатор, может быть, помогать театру.
Синдром альтруиста.